Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события.
Добрый день, уважаемый радиослушатель! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области христианского мировоззрения, христианского миропонимания, которым мы и должны быть вооружены, как христиане, с целью обретения спасения, жизни вечной, Царства Небесного во Христе. В своих изысканиях определенных, размышлениях и диалогах мы стараемся прежде всего опираться на Слово Божие, как откровение же Божие, на тексты Ветхого и Нового Завета, на Священное Писание и на Слово Святоотеческое, которое является вдохновляемым Духом Святым, также и частью Священного Предания. Продолжим наш разговор о последней книге библейской, последней книге Нового Завета, имеющей пророческий характер, об откровении святого апостола Иоанна Богослова, иначе говоря, апокалипсисе. В своих сюжетах, посвященных этой книге, этой значимой части Откровения Божьего, мы дошли до кульминационных образов, важнейших образов, очень многих интригующих. Остановились мы уже на окончании 13 главы, поговорили как раз-таки о начертании печати Антихриста. Напомню нашим слушателям несколько общих положений, пару, можно сказать, общих важнейших тезисов, которые, ну, в каком-то смысле являются, ну, ключом к пониманию достаточно сложной образной структуры апокалипсиса. Во-первых, апокалипсис в наибольшей степени отражает то, что история человеческого рода является фактически духовной бранью, войной тайны беззакония, которую представляет враг рода человеческого, с тайной нашего спасения во Христе, которое в человеческой истории явлено прежде всего в Церкви Христовой, как в богочеловеческом организме. А второе такое важное, можно сказать, замечание или важный тезис, основание, с которым надо подходить к апокалипсису, что те образы, которые явлены в этой книге библейской, та символика, которая имеет место быть, она может быть относима ко всем эпохам в истории человеческого рода, и не только к, скажем так, самому финальным событиям человеческой истории, ко времени, связанному с окончательной, можно сказать, катастрофой этой истории, с воцарением последнего мирового правителя, который именуется традиционно Антихристом, и это все будет происходить в будущем непосредственно уже перед вторым пришествием Христовым и всеобщим воскресением из мертвых и явлением новой земли и нового неба, ну, уже, разумеется, после страшного суда. Можно сказать, что все эпохи, все те или иные столетия или тысячелетия на протяжении человеческого рода, они являются, ну, преддверием этих событий, можно сказать, преддверием страшного суда, но суд Божий, он осуществляется в каждую эпоху, и каждой эпохе присущи свои реальные святые, присуща своя брань и присущи свои антихристы, которые могут выступать своего рода предтечами последнего грядущего мирового, так сказать, правителя главного в этом ряду, но они тоже несут, пытаются, можно сказать, воплотить черты и задачи войны со стороны тайны беззакония в отношении тайны нашего спасения, войны с Богом. Мало того, в контексте христианской истории, как мы уже заметили, дракону красному, о котором говорит Апокалипсис, зверю, исходящему из моря, даже дается определенная власть святых побеждать. Но, как мы уже говорили, не по сути, потому что святого можно гнать, можно убить, но внутренне духовно победить, конечно, невозможно, пока таковой человек, подвижник, воин Христов остается действительно святым в истине, с истиной, со Христом. Но эта война духовная порой принимает формы достаточно драматичные, формы гонений, формы войн, формы потрясения, призывает, можно сказать, на себя те казни Господни, о которых, собственно, Апокалипсис в том числе и повествует. Вот мы поговорили достаточно, так более-менее подробно, и о красном драконе, который преследует жену, облеченную в солнце, и который является образом церкви новозаветной в Апокалипсисе, и о звере, исходящем из моря, у которого одна из ран исцелела, и который даже имеет власть побеждать святых в какой-то степени, и о следующем звере, исходящем из земли, который, в свою очередь, понуждает всех живущих на земле людей создать некий же образ зверя, который будет творить чудеса, говорить и так далее. И к этому же относится и наложение печати на чего и на руку каждого согласного с этим и подчиненного зверю антихристу представителя человеческого рода. Как мы уже отметили, это вообще проблематика смысловая печати, конечно же, имеет для восприятия христианами важное значение, имеет такой интригующий характер, но мы сошлись на том, что в меньшей степени эта проблема связана с какой-либо технической стороной осуществления этого процесса, там чипизация, разные формы цифрового контроля. Это, конечно, могут использовать любые правители, вплоть до антихриста, но суть не в этом, а суть в том, что приятие этой печати является приятием образа мыслей, веры, можно сказать, идеологии антихриста и образом беззаконных его действий прежде всего. А что, в какой степени это будет, как выражаться с точки зрения технической, это вопрос скорее второстепенный. Мы отметили в прошлой беседе, посвятили много времени, и это важно, советской эпохе, в том числе пониманию того, что это тоже была эпоха, по сути, антихристова с точки зрения идейной и в отношении войны, опять же, тайны беззакония с тайной нашего спасения, своего рода репетиции всемирного пришествия антихриста, но только, можно сказать, в отдельно взятой стране, в отдельно взятом народе. Но сейчас не буду повторяться. И завершили мы предшествующую беседу очень важным таким тезисом, такой важной формулировкой, что сейчас очевидным образом в мире ведутся такие попытки создать некую новейшую мировую религию, видимо, на основе определенных магических течений, на основе, вероятно, что в том числе каббалы, но с привлечением западных христианских конфессий или представителей этих конфессий, в том числе и католичества, которые будут декларировать именно то, что эта религия должна объединить все основные религиозные системы, и это должно служить всеобщему примирению, видимо, миру благоденствию, а не в последнюю очередь, возможно, что, как говорится, на гребне, если так можно выразиться, эта идея, это будет служить и воцарению некого мирового правителя, который придет вместо Христа, который объявит себя Христом или вместо Христа, ну, который, собственно говоря, и будет антихристом. Ну, и здесь, наверное, все, каждая лыка будет в строку запечатления печатью антихристовой и число имени его, которое, как сказано в Апокалипсисе, кто будет иметь веру разум, тот сможет сосчитать его, разгадать его имя. Это человеческое, как свидетельствует святой апостол Иоанн Богослов. Итак, продолжим. Или завершим еще не весь разговор об апокалипсисе, а вот об этих важнейших образах. Ну вот в том числе завершим сегодня, постараемся, разговор об антихристе, ну и печати его. Итак, Георгий, пожалуйста, вам слово.
Мы остановились в конце 13 главы, и я вот этот конец сейчас еще раз прочитаю, чтобы было понятней, о чем мы говорим. Речь идет об этом втором звере с двумя рогами, который вышел из земли. То есть это мы предполагаем, что это речь идет о науке, потому что это земля, это символ разума. И вот что тут написано. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтоб убиваемый был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя».
Вот, Георгий, у меня, знаете, есть все-таки вопрос такой. Я еще раньше, по-моему, пытался озвучить здесь вас, извините, что прервал, но хотел бы услышать от вас толкование. Вот вы говорите, звери, исходящие из земли. А зачем этому зверю еще некий образ создавать? Звери же, он, что он не может обойтись без этого образа? Или он подразумевается, что это скорее некая энергия, там, сила, нечто, которое нуждается в каком-то воплощении своего рода? И вот этим воплощением этот образ зверя и является или будет являться? Или как еще это можно понимать? Потому что я уже обращал на это внимание, но достаточно получается сложная такая образная конструкция. Красный дракон, два зверя, исходящие из моря и из земли, а еще и плюс образ зверя. Вот почему это такая непростая, повторюсь, образная составляющая апокалипсиса здесь?
Но как я себе это представляю? Вот дракон – это, понятно, дьявол. Есть две идеи – тайна спасения, тайна беззакония. Есть две церкви – церковь Христа и церковь Сатаны. И при этом тот, кто не в церкви Христа, тот обязательно оказывается в церкви Сатаны. Потому что, как писал преподобный Исаак Сирин, «Кто воли своей не покоряет Богу, покорится противнику его». И это тоже понятно, потому что без помощи Бога и ангелов Божьих человек не в состоянии противиться, сопротивляться бесам. Поэтому, если он не в церкви Христа, он обязательно оказывается в церкви сатаны, знает он об этом или не знает. Дальше, вот тот зверь, который вышел из моря, то есть из стихии сердца, из стихии, можно сказать, в каком-то смысле магии, хотя магия, конечно, и стихию разума еще в большей степени задействует. То есть это мы говорили о том, что этот зверь – это каббала, это вообще магия, и в частности каббала. Об этом мы подробно говорили. И потом выходит зверь, вот этот, и уже из разума, с двумя рогами только, который мы говорили, что это наука. Что это описывает? Это мы видели на протяжении истории, где-то в 17 веке, в основном, ну, там плюс-минус, это длительный процесс был. Наука была изъята из контекста богословия и вставлена в контекст магии. То есть магия – сложная наука, во-первых. Во-вторых, она тайная, там много посвящений. Да, то есть и все эти посвящения, они таинственно закрыты для большинства людей, для профанов, как они их называют, то есть нас, всех остальных. Поэтому явить, вот так сказать, вот эту магию в чистом виде, как есть, и большинству людей, во-первых, просто невозможно, они не в состоянии понять ее будут, потому что это посложнее будет, чем квантовая механика, например, и поизощреннее. Да? А во-вторых, там такие прямо цели стоят, как противиться Богу, как использовать божественную энергию в личных, в собственных целях или, по сути, в целях сатаны, где сатана прославляется как лучезарный или светозарный Люцифер, который высшее существо в мироздании, а Бог является просто это божественная энергия, не имеет личности. То есть это все слишком не понравится большинству людей, да, это открывается по мере посвящения вот в этой магии. Поэтому наука, которая сделалась после этого, начальной ступени Каббалы фактически, она рисует образ мира, который отражает представление Каббалы для профанов. Вот это и есть образ зверя, первого зверя. Потому что тут написано, что он же вот этот образ первого зверя, то есть этой магии. И вот тут и написано, и должно было ему, то есть науке, вложить дух в образ зверя. То есть, что значит вложить дух? Чтобы это люди начали так мыслить, как того требует Каббала. При этом не понимая того, что это Каббала, но это создается наука и образ, который полностью соответствует требованиям Каббалы для людей, не посвященных в Каббалу. Поэтому это образ, а дух вложить, то есть это оживить, то есть это становится чем-то руководящим представлением о жизни, то есть люди руководствуются своей жизнью, например, там, не знаю, делают аборты, потому что считают, что ну, это же тело женщины, она сама им распоряжается, никакого убийства нет, это чисто медицинская, так сказать, процедура, и все в таком духе. И вот это вот, например, ростовщичество, кстати, с помощью которого вот магия и захватила власть сначала в Западной Европе и имела столько уже власти и столько денег, чтобы саму науку изъять из контекста богословия, лишить ее, так сказать, духовных начал или единства этого духовного, в котором все науки сходятся в одно, и представление, ведь интерпретация научных данных богословская совсем не та, которая у атеистов, потому что она, в конце концов, ведь тоже... Как сказать, вот в Каббале достаточно все тонко сделано. Там объясняется сначала, что Бог, мы служим Богу, Бог хороший. Потом говорится, что Бог вообще-то не очень хороший, потому что вот он Каина там проклял, а Каин был хороший, потому что он происходил от самого Люцифера и был творческий, там, а Авель был там с глиняной душой. От Адама, который произошел, потом говорится, что вообще-то Бог, он противится всем делам Люцифера, который хочет обустроить мир, потому что Бог создал мир несовершенным, а Люцифер делает его совершенным, а Бог противится этому. Потом говорится, что вообще-то Бог вообще это энергия безличная, и мы с помощью ритуалов, с помощью знаний магии можем манипулировать божественной энергией, таким образом, чтобы необходимые нам последствия воплощались через всю иерархию бытия и сознания мироздания от духа к материи, от идеи к земле, воплощались на земле и в материальном мире. Не так вот как бы тупо там переделывать все на уровне материи вручную, да, а именно действовать, исходя, начиная от духа. Поэтому и в масоретском тексте написано о Вавилонской башне, что она строится не от земли до неба, а от неба к земле. И таким образом вот эту власть они получили через что? Через ростовщичество. А ростовщичество – это тоже магическая технология, потому что человек занимает деньги как средство как мера стоимости труда, как стоимости вещей, а отдает уже ее как собственную жизненную энергию. То есть деньги имеют две природы – мера стоимости вещей и труда, и одновременно это власть над другим человеком, над его временем жизни, над его жизненной энергией. Если ты покупаешь на деньги, допустим, станок, но ты используешь их как на уровне, так сказать, интеллигибельном – как средство определения стоимости этого станка. А если ты уже нанимаешь рабочих или там каких-то, допустим, воинов или убийц, или шпионов на эти деньги, или диверсантов, то ты уже их используешь как право на жизненную энергию других людей. Да, это уже духовный уровень. И в этом, собственно, и заключается, мы об этом когда-то тоже подробно говорили, вот эта сила магии, сила вот этого ростовщичества, и почему во всех религиях ростовщичество запрещено. Но вот эта наука объяснила, что это нормально совершенно, что деньги должны работать, что кредит зависит не от результата какого-то проекта, например, инновационного, а просто от времени. То есть деньги должны от времени приносить определенные деньги.
Георгий, у меня вопрос. Получается ведь, что современная вся вот эта могучая, разветвленная банковская система, пронизывающая уже давно все общие хозяйственные, экономические, частные, личные, там, корпоративные, какие угодно интересы, она же является плодом этой магии ростовщичества? Или это не совсем верная формулировка?
Абсолютно верная. То есть она не просто плод, это инфраструктура их, с помощью которой они управляют миром.
Да, но смотрите, вы говорите, традиционные религии запрещают ростовщичество. Ну, в таком как бы частном порядке понятно, что если ты в личном плане кому-то занимаешь деньги под процент, это, ну, уже вот как грех, да, фактически, по сути. А, допустим, большинство христиан этим не занимаются. А с другой стороны, мы же все принимаем, как говорится, участие в деятельности этой самой банковской системы, всей имеем счета, имеем карты дебетные, кредитные, и уже не только карта, а все эти системы современные оплаты, цифровые, там бесконтактные, в интернете. И церковь имеет свои счета, понятное дело, вот, приходов, других структур, там, патриархия, понятное дело, имеет тоже прямое какое-то участие в этом же смысле в банковской системе. Ну, а что в таком случае получается? Ростовщичество-то, казалось бы, изначально запрещено или не приветствуется основными традиционными религиозными конфессиями, а в то же время, в общем-то, все в этом принимают участие, можно сказать, уже давно в этом погрязли, или это, если это слово не очень хорошо звучит, но пленены, я не знаю, как сказать, уже связаны такого рода деятельностью, и тогда с точки зрения вот чисто, так сказать, веры того, что должно, что не должно в нравственно-духовном плане, как с этим-то быть тогда?
Но дело в том, что вот мы же убиваем, чтобы жить. То есть мы едим животных, например. До грехопадения ничего подобного не было. Животные тоже после грехопадения человека стали есть друг друга. Потому что так проявляется воля сатаны, которую Адам с Евой пропустили на землю, мир изменился. И точно так же, когда к власти пришли вот эта иерархия тьмы, вот эта кабала, магия, вот через ростовщичество, абсолютно изменился смысл вообще экономической деятельности человека. Дело в том, что раньше же не было таких хитроумных механизмов, как вот, например, непрестанная инфляция. Раньше у вас вот есть там, например, там 10 талантов, там, да, они остаются 10 талантов. Сейчас у вас, вы вспомните, там, я не знаю, 30 лет назад, что можно было купить на доллар, ну, о рубле не говорим, потому что рубль – это такая десятая производная от доллара, там, это вообще, можно сказать, не деньги. Но вот на доллар, что можно было купить 30 лет назад и сейчас. Если бы человек эти доллары держал дома в наличными, он бы просто, сейчас они там, в сравнении с той стоимостью, они там потеряли процентов 80%.
Ну да, слушайте, а вообще вот инфляционные процессы в том виде, с какими мы сталкиваемся, и манипуляции этими инфляционными процессами, она когда появляется-то вот непосредственно в истории?
Оно появляется как раз, когда ростовщики берут власть. Мало того, философия, в том числе, например, философия Канта, очень сильно способствовало утверждению их власти, да, потому что он же сказал, а Бога-то нет, Бог нам недоступен, а высшие классы, аристократия, во-первых, священство, оно же как бы претендовало на то, что оно ведает истиной, а истиной от Бога, а аристократия защищала истину от лжи, там, добро от зла, оказывается, что все они мошенники. Реально существует только выгода, о чем, собственно, если так вот отбросить всякие высокопарные заявления Канта, он, собственно, сказал, так кратко сказал то, что потом совсем четко сформулировал Ленин. То есть единственная реальность – это та, что дана в ощущениях через наши пять чувств.
Слушайте, ну это очень интересная мысль, что Кант, как один из виновников вот именно инфляционных процессов, имеющих место быть в мире, ну, последние столетия. Тут, как говорится, словами классика я этого бы Канта на совки сослал тогда бы, да.
Ну, в принципе, классик понимал, о чем пишет. Дело в том, что Кант, собственно, и философия Канта невольно показала, если ему верить, Канту, какой вывод, что священство и аристократия – мошенники, что единственные, кто приносит пользу человечеству, это как раз ростовщики, лавочники, торговцы, ну, буржуазия. И после этого началась серия буржуазных революций, то есть стали сносить эти ненужные классы, которые служат какой-то несуществующей истине, несуществующему Богу, несуществующей реальности. И потом была создана целая экономическая наука, и тут англичане преуспели больше всех, которые объясняли, как это все вообще устроено. И суть ее была, в общем-то, если взять вот все, например, берем программу там какой-нибудь высшей школы экономики, сущность всей этой программы в том, что совершенно справедливо, когда банки берут половину маржи у всего народа, да, и у всего человечества, то есть совершенно справедливо, что деньги должны работать. Хотя как могут работать деньги? Если мы по теории нам говорят, что деньги – это мера стоимости и труда, то как она может сама по себе работать? Работать может только человек. А вот банкир как раз, который не работает, не производит абсолютно ничего, но у всех забирает часть жизненной энергии и концентрирует ее у себя – покупает там президентов, парламенты, суды, правительства, генералов. Все покупают потом на это. Вся экономическая наука оправдывает это.
В таком случае банкир – это не человек, это зверь.
А потом вот тут так и написано, кстати, забегая вперед, что кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. То есть число зверя – число человеческое. Человек, потерявший совесть, долг, честь, вместе с ними разум, и который вместо разума имеет только хитрость, изворотливость, и, как говорили в Советском Союзе, служит только миру Чистогана, он уже утрачивает свободу воли и превращается в зверя. Ну да. И вот именно этот образ, вот такой вот образ, да, например, вот я говорил, что аборт – это хорошо, это вот вдохнула наука дух в образ зверя, в образ магии. То есть именно наука это сделала. Или вот наука оправдала ростовщичество, она оправдала то, что деньги должны работать и приносить прибыль владельцу денег вне зависимости от результатов труда вообще какого-то. Если там исламский банкинг, он хоть какое-то сохраняет что-то там человеческое, вообще-то это нормальный, можно сказать, банкинг. То есть там банк получает часть прибыли. Если прибыли нет, так банк и ничего не получает. А вот этот еврейский банкинг, который у нас европейский, американский, там российский, их вообще не интересует, у тебя там прибыль или убыток. Если убыток, еще лучше, потому что они заберут у тебя все, что ты владел в качестве залога, то, что ты предоставил под кредит. То есть это совершенно зверские, нечеловеческие действительно технологии, и они оправдываются наукой. То есть наука – это этот зверь с двумя рогами, он вложил дух в образ зверя с семью головами, десятью рогами, в образ магии. Не в саму магию, потому что магия и породила эту науку, а именно в образ. образ, который, так сказать, создан для профанов, для людей, которые не понимают сути ни науки, ни магии, ни богословия. Вот для них создается такой образ. Мы живем, и, как вы часто говорите, вот в обществе развитого потребления. Хотя сейчас они решили, что хватит потреблять, надо сокращать человечество.
Слишком развитие далеко ушло от потребления. Уже пряников начинает на всех не хватать. Как пелось в песне. И пряников сладких, как там у Акуджавы было-то, все равно не хватит на всех. Да там король пошел воевать, потом выяснилось, что пряников все равно не хватает.
Ну, вот это и означает, во-первых, создать образ зверя, вот этой магии, во-вторых, вдохнуть в него дух. И тут написано, вот мы, возвращаясь к тексту, написано так, глава 13 кончается так. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваемый был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». Но мы уже говорили, что в СССР так было, там убивали любого, являли врагом советского народа, в основном это были русские люди. Русский человек естественным образом является врагом советского человека, их просто истребляли. И это же предполагается и в концу света будет делаться. Итак, и он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам будет положено начертание на правую руку или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Ну, и вы сказали уже, я кратко скажу, что вот эта печать Антихриста, вот это начертание, вот это имени зверя, оно, собственно, есть образ мыслей, вот этот образ, созданный наукой, в которого наука вдохнула дух, дух магии, по сути дела, она в него вдохнула. И это образ мысли и образ действий. На чело – это образ мысли, а на правую руку – образ действий. И вот как это число зверя интересно комментируют святые. Вот что пишет святитель Андрей Кесарийский. «Тщательное испытание числа печати, а также и всего остального о нем написанного, открой здравомыслящим и бодрствующим время искушения. Но если бы была необходимость знать, какое у него имя, то, как сказали некоторые учители, видевший открыл бы его. Божественная же благодать не соизволила, что в божественной книге было написано пагубное сие имя. По мнению Ипполита и других, при исследовании слова можно найти множество имен, соответствующих этому числу, и собственных, и нарицательных. Собственные, например, Лампетис, Титан, Латинник, равно Венедикт, что означает «благословенный», быть может, в подражании воистину благословенному Христу, Богу нашему, нарицательный же худой руководитель, древний завистник, истинно вредный, неправедный агнец, таковы именами, противоставшие обольщению, назовут того, который полагают славу свою в стыде». Но мне вот очень нравится еще, ну, собственно, это как бы такое очевидное толкование. А вот беда достопочтенный, как это толгует. Еще одно из толкований. Кому неизвестно, что число 6 означает совершенство творения, ибо за 6 дней был сотворен мир. И что значит это число? Простое или же умноженное на 10 или на 100 означает шестикратный или стократный плод этого совершенства. В золоте, которое приходило Соломону в каждый год, было весу 666 талантов золотых. Приношения, которые по праву должны приноситься царю истинному, будет требовать для себя этот тиран и соблазнитель. Да, число 6 – это число, да, совершенства творения мира до грехопадения и, соответственно, до прихода Христа. Это число мира до Христа. И поскольку мир был создан совершенным, но пал и оказался под властью сатаны, то, конечно, число 6 начинает означать вот этот падший мир и, собственно, сатану. И как пишет вот Беда Достопочтенный, что Соломон получал 666 талантов в год,
во времена расцвета Израильского царства, наивысшего экономического в том числе, ну и военного могущества. То есть это, получается, число еще и прямо символически связанное с образом, ну, такого наивысшего земного могущества как такового.
Да, и он будет требовать от всех людей признания вот этого божественного и царского, сначала царского, потом божественного совершенства, потому что и мир был сотворен за 6 дней, и вот этого совершенства и его самого, и того царства земного, которое он будет строить. Собственно, это и есть, тут же также и связано, эти по тексту даже, что нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. То есть это непосредственно связано с образом зверя, что человек должен подчинить свою волю сатане, отказавшись от Бога. Да? То есть, и мы в прошлый раз попробовали, как бы у нас немножко не хватило времени, даже объяснить, как это вероятнее всего будет происходить. То есть, да, вы правильно сказали, что это не связано с чипами даже, да, не связано с камерами, с компьютерами, с искусственным интеллектом, с этими цифровыми рублями, потому что ничто из этого само по себе не заставляет отречься от Христа.
Тут ведь даже числовая символика привычная нам, она относительна, потому что, как известно, оригинал текста Апокалипсиса на греческом, он арабских цифр-то не содержит, там 666 на греческом – это чисто такое буквенное написание, повторюсь, на греческом языке, никаких там одинаковых цифр, штрихов, шестерок просто-напросто не имеет места быть. Поэтому кто заинтригован именно вот этими тремя арабскими, симметричными, что ли, шестерками, то они вообще к оригинальному тексту Священного Писания прямого отношения не имеют.
Ну да, но и Беда Достопочтенный, он таким же образом и комментирует, что это 6 100-крат, 6 10-крат и просто 6. То есть это как бы тоже 3 числа, это тоже полнота божества, умноженная на совершенство мира, сотворенного за 6 дней, да еще и прибавлено к этому 10-кратное совершенство и 100-кратное совершенство, то есть можно сказать беспредельное совершенство вот этого падшего мира будет трактоваться им, да, вот этого царства, которое он будет строить. И мы говорили, каким путем, скорее всего, пойдет, ссылаясь на лекцию Алексея Осипова, профессора Московской духовной академии. То есть он очень подробно там в своей лекции рассказывал, что сейчас идет формирование единой религии, причем идет чисто, опять же, магическим путем. То есть предлагают отказаться от всех свойств Бога, которые в разных религиях по-разному описаны. И тогда вообще-то Бог, он становится просто чем-то непостижимым, не имеющим никакой личности, никакой своей воли, он просто, так сказать, есть. Но на каком-то уровне будет открываться, что этой энергией можно управлять первоначально. То есть стираются все различия, но вместе с различиями стираются и все свойства, и, собственно, божественность пропадает. Потому что ведь чем отличается Бог, например, в исламе, в иудаизме и в христианстве? А там различные заповеди, а тут никаких заповедей. А вся духовная жизнь – это только исполнение заповедей. Поэтому совершенно разные, по сути, заповеди дает Бог иудеям, мусульманам и христианам. Они абсолютно разные по сути своей. Если иудеям он говорит, что мы построим фактически вот не в том иудаизме, который входит в состав христианства, а в том, который уже каббалой переделан в антиудаизм, да, который пронизан, все уже пронизано интерпретацией каббалы, тексты Моисея. Он говорит, что мы будем строить именно земное царство. Если в мусульманстве там говорится, что нужна просто покорность Богу, там говорится о малом джихаде, это война с неверными, и о большом джихаде, это война со своими страстями, но о войне со своими страстями почти ничего не сказано, воюйте как хотите, а вот о джихаде малом написано очень все подробно. И как узнать волю Бога, ну, тебе старший скажет. мулла скажет, или шейх скажет, или хан скажет, и ты просто должен быть покорным, исполняй все. Вот, это совершенно разные представления. А что такое заповеди? Это выражение воли Бога, а воля Бога выражает, так сказать, сущность самого Бога, то есть это разные божества. Совершенно нельзя сказать, что это один Бог. Это, конечно, ну, вранье, это манипуляции и такие лицемерные, что это у всех, у нас, например, я уж не говорю, там, у каких-то буддистов у них вообще Бога нет, или там у даосистов. Но они хотят вот таким путем создать единую религию, сняв вообще все свойства Бога, сказав, что он просто есть. Ну, то есть это прямо соответствует представлениям Каббалы, которые говорят, ну, что любая религия – это лучше, чем неверие, потому что это уже человек входит в область духа, и, идя по этому пути, развивая свой дух, он вдруг обнаруживает, что выше любой религии, выше всех религий. Появляется магия, она выше всех, и любой человек, идя по пути религии, христианства ли, буддизм или там мусульманство, он приходит вот в эту область магии, и в этой магии настоящее знание, настоящая вершина, и, собственно, там и реализуется воля вот этого архитектора Вселенной, светозарного вот этого Люцифера. И мало того, понятно, что наука, которая под властью этой же магии, она тут же признает очень быстро такую религию, скажет, что она научно обоснована, абсолютно научное знание. И каждый, кто будет противиться этой, не будет принимать эту религию, он будет как бы и наукой отвергнут, и экономикой отвергнут, и религией отвергнут. А представляете себе, как может христианин признать такого Бога? Тогда Христос получается именно, как каббалисты считают, он мошенник, потому что как может такой вот Бог, не имеющий никаких свойств, воплотиться вдруг в Христе, и заповедей никаких нет, то есть все это абсолютно противоречит христианству.
Это уже ведь в каком-то смысле идейный такой диктат в истории уже случался, как там у классика, учение Маркса истина, потому что оно верно. А тут он скажет, ну вот, это же учение же о Боге, и оно же подтверждается наукой, это же истина. Вам же не что-то безрелигиозное, чисто материалистическое предлагают. Вам научно подтвержденную истину, так сказать, предлагают, и ты безумствуешь, если ты пытаешься это отвергать. Причем тут скажут исторический Христос, вот вместо него вполне себе, так сказать, ничуть не хуже господин товарищ Антихрист, так сказать, вот со всей мощью мировой и научной такой истинностью всеми признаваемой. Как-то это уже выглядит вполне вероятным.
Да, и признают это все религии, весь мир признает, и наука признает, все признают, и получится так, перед христианином будет стоять выбор, если ты признаешь эту религию.
Как, кстати говоря, Алексей Ильич Осипов шутил, по-моему, в лекции с современными семинаристами, что вы-то еще, может, и доживете, с ковровой дорожкой и хоругами пойдете Антихриста встречать.
Ну да, потому что ведь не потребуется вот так вот взять и выйти из христианской церкви. Ты просто начинаешь интерпретировать христианство с точки зрения магии, по сути дела. То есть то же самое должно будет произойти, что произошло с иудеями, которые начали учение Моисея интерпретировать с точки зрения магии. И тут точно так же. Именно с хоругвиями можно будет идти, уже славить вот этого Бога. Христос будет считаться, ну так сказать, каким-то символическим проявлением, там, может быть, я не знаю, там уже детали. Но важно, что тот, кто примет эту религию, вот он получит начертание на лоб и на правую руку. Вот он, вот этот акт добровольного принятия единой мировой религии и будет принятием печати Антихриста. Потому что это будет делаться добровольно. Но а человек, который не принял эту религию, ему нельзя будет ни покупать, ни продавать, ни избираться, ни работать нигде. Вообще нельзя будет жить в этом обществе. Таких людей будут истреблять просто, как большевики истребляли русский народ, и все. И придется христианам, немногочисленным, естественно, прятаться где-то там в пропастях земли.
Сейчас спрячься-ка при наличии всяких там этих беспилотников, коптеров и прочих цифровых технологий, которые все более или более развиваются. Причем они, если брать вот эти всякие коптеры и прочее, они же становятся еще и более дешевыми. То есть они обладают уже, как говорил один западный еще сколько лет назад публицист, там, философ, обладать будут мобильностью и повсеместностью. Вот они уже обладают мобильностью и повсеместностью, и уже и не такими дорогими в производстве. Это же можно будет создать целую сеть, которая будет и пропасти земные тоже контролировать, если будет нужда, кому их контролировать и исследовать. Если что, легко найдут, куда там христианин в какую пещеру закопался. Ну, если будет нужда его искать там и выкуривать оттуда, ну, он так с голоду там помрет.
Ну да, потому что мы же сейчас не можем жить без электричества, там, без бензина. Мы просто, если нас в тайгу забросить, где мошкара, нас на третий день съедят просто там и все. И что там искать?
Большинство современных людей, ну, из городов, они просто не умеют в дикой природе выживать. Человек, имеющий навык, он может выжить. Может землянку выкопать, может там в соседней речке, ручей рыбу ловить, может что-то выращивать все-таки и так далее. Вот. Ну, и то надо, да, какие-то орудия, там, труда, охоту все-таки иметь, соль какую-нибудь там, чтобы элементарно выживать, семена или что, вот. А так, если ты никогда землянку не копал, так сказать, ее не оборудовал должным образом, вот, умеючи, проблематично будет тебе.
Ну, да, но, слава богу, Сибирь большая, ее коптерами там сразу не облетишь.
Вооружимся вашим оптимизмом, в том числе, так и быть. Будем изучать в цифровом же виде карты Сибири.
Да, ну а потом, это будет же симбиоз религии и науки. И потом, когда уже будет третий храм, когда Антихрист сядет там сначала как царь и мудрый правитель, и спаситель человечества, потом он объявит себя именно Богом, Сыном Божиим, только уже будет это именоваться, что он сын-то Люцифера, потому что Люцифер, он как бы высший дух мироздания, который покорил божественную энергию, познал ее, изучил, научился ей управлять и, собственно, принял в себя вот эту божественную сущность. То есть он уже, так сказать, вместил в себя божественную энергию, божественную сущность, и, так сказать, Люцифер станет настоящим богом, а Антихрист станет его сыном. Правда, святые отцы говорят, что после этого иудеи посчитают себя обманутыми и восстанут, и массово пойдут на мученическую смерть.
Да, есть такие пророчества. Вообще, эта схема вполне пародийная в отношении боговоплощения.
Да, у сатаны нет творческого начала, потому что творить можно только силой благодати Святого Духа. Он от нее отказался добровольно, он только подражает, он все пародирует, искривляет, кривляется, искажает, извращает, но он ничего создать нового не может своего.
Ну да, дьявол как обезьяна Бога, и это все, вот, я не знаю, к сожалению, или как еще сказать, в грядущих, в будущем, не знаем, насколько отдаленном или неотдаленном событиях, вот, о которых была речь, и будет выражаться, в том числе и принимая такие порой даже и пародийные, и даже, видимо, карикатурные или гротескные формы. Хотя это все, конечно, для человека и человечества будет не просто драматично, но и в каком-то смысле трагедийно выглядеть. Но такова человеческая история мира, который лежит во зле, о чем апокалипсис, в свою очередь, и повествует. У нас эфирное время подходит к своему завершению. Продолжим мы еще и в следующих сюжетах наших горизонтов говорить об апокалипсисе. Если, Георгий, хотите кратко подытожить, пожалуйста.
Ну, я могу только сказать, что следующая, 14 глава, она уже оптимистична для христиан.
Да, с Божьей помощью мы завершили разговор, может быть, о самых таких вот кульминационных и драматичных, и интригующих образах апокалипсиса, которые в особенности вот в разобранной нами 13 главе сосредоточены. И продолжим дальше разговор об этой удивительной, потрясающей и завершающей библейское повествование книги Откровения святого апостола Иоанна Богослова. Что ж, спасибо всем, кто с нами, кому интересны эти наши изыскания смысловые и словесные. Благодарим и тех, кто нам оказывает ту или иную помощь и поддержку. Напоминаю, что помимо архивов радио Благовещения и радиостанции «Радонеж», есть отдельный сайт «Горизонты культуры РФ», на котором можно найти также все файлы наших передач числом уже больше 300. А также эти файлы можно найти в сервисах «Яндекс.Музыка» и «ВКонтакте Музыка», там видео. Храни всех Господь!
«Горизонты» на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.